9.9. В каком состоянии дошли до нас египетские древности? Считается, что якобы древние египетские жрецы всеми силами стремились предохранить захороненные мумии великих фараонов от якобы древних грабителей. Надо признать, что заботились они о мумиях довольно странным образом. Сначала фараонов пышно хоронили, но вскоре жрецы якобы тайком вынимали мумию и заново хоронили ее в другом тайном месте. По нашему мнению, эти попытки спрятать мумии подальше происходили не в эпоху самих захоронений, как нас пытаются убедить, а уже после османского завоевания или даже после 17 века, когда Великая Империя раскололась и такой вот монгольский некрополь остался без присмотра митрополии. Местные жрецы-хранители какое-то время могли ожидать реставрации империи, но когда стало ясно, что процесс необратим, стали пытаться сохранить царские мумии. Во всяком случае, известно следующее. Писано. Так, например, во времена 12-х и 22-х династий были спрятаны вместе мумии Секнекры, Яхмоса, Аменхотепа I, Тутмоса I, Тутмоса II, Тутмоса III, Сети I, Рамзеса II, III, некоторых жрецов Амона и ряд других, которые не удалось идентифицировать. В гробнице Аменхотепа II, помимо его собственной, были найдены мумии Тутмоса IV, Аменхотепа III, Менептаха, Септаха, Сети II, Рамзеса IV, V, VI, царицы Тейе, а также двух неизвестных женщин и ребенка. Небольшие боковые камеры или часовни также стали использоваться для того, чтобы спрятать сокровища, как в гробнице Аменхотепа II, где исследователь Лоре обнаружил и сфотографировал, как несколько мумий были просто свалены в кучу, а одна мумия принца даже угодила в ритуальную ладью хозяина гробницы. Наверное, мы уже никогда не узнаем о причинах такой крайней спешки и о тех преследованиях и преступлениях, которые предшествовали этому. Не исключено, что все это происходило не в якобы глубокой древности, как нас сегодня пытаются убедить, а в начале 19 века, после того, как в Египет вторглась французская армия Наполеона в 1798 году. Вскоре войска египетских мамелюков были разгромлены. Затем началась кровавая резня. Мамелюков просто уничтожали. Вероятно, последние мамелюки и их священники судорожно пытались спасти от захватчиков хоть бы часть своих святынь, поспешно пряча мумии, сокровища и так далее. Залив кровью Египет, победители европейцы и их союзники, естественно, постарались потом переложить всю ответственность за уничтожение и порчу многих памятников на самих якобы древних фараонов и якобы древних грабителей, якобы древних гиксосов. Впрочем, такова обычная логика войны. В то же время нам рассказывают об уважении Наполеона к священным местам. За его армией следовали многие ученые, рисовальщики и литераторы. Сам Наполеон говорил, что он пришел туда, чтобы помочь Египту идти к свету. Он основал научные учреждения, поручил зарисовать все сооружения и остатки памятников. Наполеон немало потрудился в Египте. А в Сфинксе было просверлено отверстие в поисках ходов, якобы упоминавшихся в древности. В Дендере он поступил так, как ни один завоеватель ни до, ни после него. Он оставил точную копию большого камня с изображением зодиака взамен настоящего, увезенного в Париж. Он же приказал расстрелять из пушек прямой наводкой лицо древнего сфинкса. Источник 67, страница 77. Керам, рассказывая об этом, явно старается сгладить впечатление у читателя от такого варварства солдат Наполеона. Он пишет: «Там разлегся один из сфинксов, получеловек-полузверь, с остатками львиной гривы и дырами на месте носа и глаз. В свое время солдаты Наполеона избрали его голову в качестве мишени для своих пушек. Он отдыхает вот уже многие тысячелетия, уверен Керам, и готов пролежать еще многие. Он так огромен, что какой-нибудь из тутмисов мог бы соорудить храм между его лап». Будет ли излишне смелая гипотеза, что по ходу дела французские артиллеристы не по просьбе ли кого-то из египтологов, сопровождавшие войска, заодно и корректировали историю, уничтожая символику, не укладывающуюся в вот такую вот правильную скаллигеровскую историю Египта, скажем, христианский крест на голове сфинкса. Кстати, форма египетской змеи Уреуса на головных уборах фараонов действительно напоминает христианский крест. В этом можно убедиться хотя бы на примере двух якобы древнеегипетских сфинксов, вывезенных в 18 веке из Египта в Петербург и ныне стоящих на набережной Невы на левом берегу, приблизительно напротив Эрмитажа. Может быть, на голове большого сфинкса это сходство было слишком явным. В настоящее время, писано, большие щели и ямы, особенно в лице, сфинкса, замазаны цементом. Но даже после этой реставрации такое вот лицо сфинкса осталось безнадежно изуродованным. В общем, Наполеон немало потрудился в Египте, подчеркивая при этом, что надо помочь стране идти к свету. 9.10. Мамелюки, они же черкесы, они же казаки в Египте. Согласно скаллигеровской истории, якобы в 1240 году в Египет вторгаются мамелюки. Мамелюки считаются черкесами. Вместе с ними в Египет прибывают и другие кавказские горцы. Отметим, что мамелюки захватывают власть в Египте в 1250 году. То есть как раз в разгар вот такого якобы татаро-монгольского нашествия. Согласно скаллигеровской хронологии, Золотая Орда в это время, а на самом деле лет на 100 позже, вторглась в Африканский Египет. А в дальнейшем мамелюки и ханы Золотой Орды поддерживали тесные отношения, обменивались подарками. Ханы Золотой Орды женились на дочерях египетских султанов и так далее. На рисунке 9.8 показан сфинкс, найденный при раскопках в Золотой Орде. Его крылья обломаны. Так что сфинксы присутствовали и в культуре Руси-Орды. Потом об этом было забыто. Черкесы. Одно из старых наименований казаков. Об этом сообщает, например, Карамзин. Именно поэтому, кстати, город Новочеркасск был столицей донских казаков. А то обстоятельство, что мамелюки считаются, кроме того, еще и выходцами из Кавказа, то есть с границы Руси, еще раз указывает, что в 1240 году нашей эры, по скаллигеровской хронологии, в Египет пришли казаки. Мамелюки основывают династию в Египте, которая правит с середины 13 века до 1517 года. Причем первая половина этой династии называется обычно Багеридской, а мамелюки – бахаридскими. Затем с 1380 по 1517 года властвуют в Египте черкесские султаны. Здесь мы явственно видим последствия столетней хронологической ошибки в скаллигеровской версии исторической хронологии. Реальное великое монгольское завоевание XIV века опустилось вниз на 100 лет, в XIII век. На самом деле династия черкасских казацких султанов в Египте – это и была первая казацкая мамелюкская династия в Египте. А появление мамелюков-казаков якобы в 1240 году – это фантомное отражение их реального прихода в Египет на 100 лет позже. Мамелюки-казаки правят в Египте до 1517 года. Затем на короткий период с 1517 по 1885 годы их власть сменяется правлением завоевавших Египет османов-атаманов, которых современные историки ошибочно считают малоазийскими турками. На самом деле османы-атаманы вышли из Руси-Орды. Но потом, с 1585 года, мамелюки вновь приходят к власти в Египте и правят там вплоть до 1798 года, когда в Египет вторгается Наполеон. Начинается война. В 1801 году французы покидают Египет, однако в 1811 году мамелюков вырезают, окончательно их власть была ликвидирована Мухаммедом Али в 1811 году.